Глава 5. Была зима. Давно стемнело, погода была сырой и промозглой. И все-таки человек продолжал сидеть в Центральном парке на скамейке, сидеть и пристально следить за дорожкой слева от него. Свет уличного фонаря едва достигал человека, и он казался темной неподвижной глыбой. Воротник пальто был поднят и прикрывал подбородок, шляпа натянута почти до бровей. Руки утонули в карманах, а глаза продолжали неотрывно следить за дорожкой, и лишь когда он увидел того, кого поджидал, как раз вовремя заметил он про себя, то опустил взгляд и принялся смотреть себе под ноги, вроде бы в глубоком раздумье. Прохожий шел быстрыми шагами и ни на что не обращал внимания. На нем было черное пальто, намного ниже колен, на голове коричневая меховая шапка. Пропустив его на дюжину шагов вперед, сидящий человек встал, выпрямился во весь свой немалый рост и последовал за ним. За Саймоном Морли. Едва я вышел из парка на 5-ю авеню, как мимо меня неспешно протарахтел фургон для доставки продуктов. Усталая лошадь брела, низко опустив голову, а на задней оси болтался керосиновый фонарь. По тротуару прошествовала женщина в черной шляпке с перьями, в меховой накидке на плечах, приподняв длинную темную юбку на дюйм выше мокрых каменных плит. Я повернул к югу. Высокий человек в 20 ярдах позади повернул следом. И двинулся по узенькой, тихой 5-й авеню, застроенной жилыми особняками, поглядывая на желтый свет окон и ловя мимолетные впечатления. Вот лысый бородач устроился почитать газету у камина. Самого камина не видно, но на оконную раму падает его красноватый отблеск. Вот по комнате прошлась горничная в белом переднике и белом чепчике. Вот женщина с вощеным фитилем в руках зажгла свечи на рождественской елке месячной давности на радость стоящему рядом 5-летнему мальчишке. Миновав Мэдисон-сквер, я направился по Бродвею вверх вдоль Риальто, театрального района города. Улица здесь была запружена свежевымытыми отполированными экипажами, а тротуары — толпами народа. Добрая половина тех, кто шел мне навстречу, были в вечерних туалетах, в воздухе висел возбужденный гомон, радостное предвкушение развлечений и зрелищ. Следуя всего в нескольких шагах, высокий человек всматривался в лица прохожих, время от времени чуть наклонялся, чтобы заглянуть в проходящие мимо экипажи, и улыбался. Улыбался. Находиться здесь было для него удовольствием. Я быстро шел мимо освещенных театров, ресторанов, великолепных гостиниц, пока не добрался до отеля «Гилси» между 29-й и 30-й улицами. Там, в киоске у входа, я купил длинную сигару и бережно засунул ее в нагрудный карман сюртука. Затем... Высокий человек шел теперь не спеша. Тротуар был заполнен вечерней толпой. Он подождал, пока Саймон Морли не выйдет из отеля «Гилси» и не спустится по ступенькам, засовывая в карман сюртука только что купленную сигару. Потом Высокий прибавил шагу и почти поравнялся с преследуемым, держась всего в шаге двух позади него. И вот, наконец, у него появился шанс. Короткий лестничный пролет с медными перильцами вел вверх, к солидным двойным дверям. Вывеска золотой фольгой по стеклам гласила «Уэллман и компания, страховые агенты». А ниже, другой, более крутой пролет вел вниз, в подвальную парикмахерскую, на что указывал полосатый столбик у бровки тротуара. За полшага до того, как Саймон Морли поравнялся с подвальной лестницей, Высокий нагнал его и вдруг ударил сбоку всем весом, да еще вдобавок двинул бедром в бедро. Морли был гораздо ниже и легче. Его буквально подбросило, обрушило на острые каменные ступеньки и покатило вниз к запертой двери парикмахерской. А Высокий пошел себе дальше не спеша, как ни в чем не бывало, и на 30-й улице завернул за угол. Кое-кто провожал его глазами, но он возвращал взгляд, и никто не посмел его остановить. А Саймон Морли добрые полминуты лежал без движения и почти без сознания. Потом он ощутил боль в костях, в правом плече и правом бедре, в ладонях рук и застонал. Кое-как он приподнялся, опасаясь, не сломал ли что-нибудь. Чтобы встать, ему пришлось опереться на стенку обеими руками и головой. Наконец он выпрямился и в слабом свете, долетавшем с улицы, оглядел свои заляпанные грязью и кровью руки, увидел порванные брюки и в прорехах ноги в кровавых ссадинах. Цепляясь за чугунные перила, он с трудом выкарабкался наверх и, очутившись опять на тротуаре, пустился, нет, не бежать, а отчаянно ковылять в прежнем направлении. Я увидел впереди здание с вывеской «Театролога». Рекламные щиты у входа оповещали, что дают спектакль «Как делать деньги». Увидел я и тетушку Мэри, старуху, промышлявшую торговлей яблоками у театральных подъездов, и попытался бежать, отчаянно протискиваясь сквозь толпу, огибая прохожих и сталкиваясь с ними. Прохожие недоумевали, сердились, но я спешил, потому что перед тетушкой Мэри остановился высокий молодой франт в вечернем костюме. Она заговорила с ним, и не померещилось ли мне? Думаю, что нет. Я уловил, как блеснула переданная ей золотая монета».